В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАНА. Это значит, что у нас большой-большой-большой разговор про Европу. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Добрый день, Евгения.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. США встретятся с Украиной и европейскими союзниками по мирному плану. Сегодня, кстати, Нью-Йорк Пост писала, что Трамп якобы вот уже собрал какой-то документ, и некоторые какие-то якобы утечки произошли, элементов этого плана, там присутствие европейского какого-то контингента на Украине, но де-факто признание Украины, потери 20% территории, это та территория, которая сейчас признана территорией Российской Федерации, новыми территориями, но будут собираться, будут что-то обсуждать. Там что-то новое ожидается, как вы думаете?
Я думаю, что Трамп настойчиво направляет своих представителей, это прежде всего Рубио, Уитков, и Келлог, для того, чтобы до конца понять позицию европейцев. Она, надо сказать, непоследовательная, она агрессивная, и она далекая от той мысли, которую проводит Трамп. Трамп проводит мысль о необходимости завершения военного конфликта на Украине. Угу. И эта мысль не просто она сама по себе существует. Трампа беспокоит то, что конфликт на Украине сложился и как бы получал развитие во времена представителя Демократической партии как, ну, скажем, такое неуклонное скольжение к глобальному конфликту, то, что называется мировой войной. Угу. И поэтому, если мы посмотрим заявление Трампа, скажем, давние, недавние, то у него лейтмотив – это избежать мировой войны. И, соответственно, для него завершение конфликта на Украине – это как раз перекрыть возможность сползания мира к мировой войне. И, конечно, здесь ему как бы вопреки или вопреки этой идее выглядит позиция, которую генерирует Стармер, то есть премьер-министр Великобритании, и французский президент, который они вместе, ну, скажем, призывает к различного рода...
К войне, по сути.
К по войне, сути, да, продолжение войны. Не просто продолжению, угу, а нагнетанию. И я бы даже придал, не стеснялся такого слова, сказал бы, интернационализации.
А зачем им это, кстати? Вот интересно.
Вы знаете, да, вопрос возникает. И я думаю, что здесь могут быть присутствовать несколько моментов. Либо действительно Трамп обеспокоен, и для него вот в данной ситуации и французский президент Макрон, и британский премьер Стармер, они, в общем-то, являются продолжением той политики, которую проводила партия, демократическая партия.
То есть они креатуры демократов, поэтому они как бы вот в фарватере следуют, да?
Мне кажется, они просто являются продолжателями. И вот те явно, так скажем, вели дело к, скажем, к мировому конфликту. Угу. И у меня такое ощущение, что вот нынешние вот эти два человека, два политика, назовем, да, они либо находятся в каком-то угаре, либо у них какие-то обязательства перед кем-то. Вот, и они продолжают произносить все те призывы, которые звучали до избрания Трампа, звучали до начала, скажем, диалога по Украине. и которые сопровождались насыщением Украины оружием, насыщением специалистами, вовлечением туда вооружения.
Ненавистническая натовская позиция, риторика ненавистническая по отношению к России тоже, наверное,
русофобская, да? Безусловно. То есть русофобия – это, наверное, такой вот, скажем, критерий, что ли, или, может быть, основа, или какая-то ось, на которую они опираются. Угу. И, наверное, не наверное, а точно получается то, что характеризовал наш министр иностранных дел Лавров, получается, в общем-то, возрождение нацизма.
А вот интересно, за счет чего это происходит? То есть он перманентно спящий? У Ильи Фабричникова была интересная трактовка происходящего в Европе, вообще, чем Европа отличается от американцев, и что Запад отнюдь не един. Потому что Европа имеет некую идею мессианства. И увлекается этой идеей мессианства, и во что бы то ни стало, то есть так индоктринальной прям совсем, и во что бы то ни стало продвигает эту идею, даже если со стороны она и внутри начинает казаться патовой.
Частично соглашусь с этим. У меня тоже, как говорится, есть своя теория на этот счет. Она, теория моя, связана с тем, мне кажется, что основными, ну, скажем, двигателями или генераторами вот это являются англосаксы.
Хотят вернуть себе былое величие?
Я хотел, сказал бы, вообще утвердиться в мире. Почему я так утверждаю? Дело в том, что если заглянуть в очень глубокую историю, когда распалась Римская империя, то про Британию просто забыли. Вот. И мне кажется, с тех пор они настойчиво пытаются вернуться и в Европу, и в мир, так скажем. Но это моя такая, может, она наивная, может быть.
И война на Украине для них шанс вернуть былое величие?
Мне тоже кажется это. То есть утвердиться. Ну, смотрите, вот даже взять сейчас, скажем, вот этот тандем Макрон и Стармер. Значит, безусловно, Стармер, он в этом тандеме ведущий. То есть, если их сравнивать обоих, ну, я не обижаю их, но, конечно, по интеллекту они близки друг к другу, вот, но воля более сильнее у Стармера. И, конечно, он подавляет Макрона, и я бы добавил к этому, что, вот смотрите, одновременно с его якобы подсказками о том, что надо продлить перемирие на Украине, британская газета «Телеграф» советует Евросоюзу исключить Венгрию из права голоса. Это тоже английская ветвь. Поэтому мне почему-то кажется, я не знаю, может, я не англофоб, вот наоборот, с уважением отношусь и к британской истории, и к британской культуре, и к британской политике, но в данной ситуации, мне кажется, можно так вот выделить, что они в настоящее время выступают основным генератором.
А у них есть какой-то ресурс, чтобы именно укрепить свои позиции? Ну, потому что кажется, что их позиции пока что ясны, пока есть перспектива конфликта. Как только он завершается, европейцы, в Европе наступает вторая часть марлезонского балета. Это, наверное, деконструкция вот этого всего, что было связано с страшной Россией, с вот этой вот там новой неолиберальной какой-то политикой. Кризис внутренний, скорее всего, тоже будет. И в общем, видимо, им нужна война не в смысле до победного конца, потому что победить Россию невозможно, а им нужна она как вот такая благодатная почва для того, чтобы вот нагнетать и получать какие-то бенефиты с этого.
Соглашусь, Евгения, мне тоже кажется, что вот эта версия, она наиболее правдоподобная. Почему? Потому что ситуация, да, действительно сложная, я имею в виду и в Великобритании, и во Франции, и в Германии, и она имеет тенденцию к ухудшению. Ухудшение в том плане, что те элиты или те представители элит, скажем, французской, британской, немецкой, которые сейчас находятся у власти, они, конечно, слабеют и теряют популярность. И действительно, что, скажем, восстановление, скажем, архитектуры безопасности в Европе, скажем, оставляет их, если так можно выразиться, не у дел. Они по характеру, ну, скажем, милитаристы. Вот, да. И плюс, так скажем, у них сейчас намечается вот эта тяга или тенденция к нацизму, то есть к возрождение вот этой психологии, я так бы сказал.
Превосходство.
Да, превосходство и так далее. И вот если попробовать перевести мир, ну не попробовать, а в конечном итоге он будет переведен, в этом у меня полное убеждение есть, то, конечно, они окажутся не нужны. И, наверное, здесь вот присутствует борьба за собственное присутствие на политической арене. Второе, надо учитывать, что они ведь существуют не сами по себе. Угу. Безусловно, за ними есть определенные политические круги, есть определенные группы элит, есть определенный бизнес, то есть достаточно такой, я бы сказал, весомой часть, скажем, обществ и Великобритании, и Франции, и Германии. Ну, можно было бы добавить или не добавить Италию, но это отдельный разговор, а на Италии стремится все-таки к определенной самостоятельности, хотя эта самостоятельность не предполагает большой дружбы с нами.
Угу. Но а какие у них есть ресурсы для того, чтобы укрепиться в этой позиции?
Мне кажется, вот то, что вы говорите, это единственный ресурс.
Поддержание войны.
Да, поддержание вот этого тонуса, я бы его сказал, антироссийского тонуса, поддержание милитаристского тонуса и поддержание недоверия. Недоверие к России, и в целом недоверие в Европе, и в целом недоверие в мире.
Мне всегда, когда я пытался анализировать логику принятия решений в Европе и опираясь на как раз всякие исторические факты, исторические события, возникал вопрос, каким образом можно, то есть руководство этих стран, плоть от плоти своего народа и народ вот именно такой, или же это какой-то, не знаю, как про Украину говорят, да, сейчас тотальный гипноз, потому что они в это верят при открытии, при большом количестве там, альтернативной информации какой-то, или еще за счет чего им удается не просто держаться у власти, а укреплять свою власть и продвигать эту идею, которую, видимо, никто не подвергает сомнению.
Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, сейчас очень такой широкий и быстрый обмен коммуникацией, информацией в мире. И объективно, конечно, мы все стремимся быть в курсе событий, мы много читаем, мы много смотрим, мы много слушаем, хотел сказать, и много говорим.
Да, это правда.
То есть, значит, ну и неизбежно мы так или иначе что-то принимаем, что-то отвергаем. И, конечно, есть какие-то лозунги, которые, ну, они иллюзорны, но они очень звонко звучат, они... так скажешь, создают какую-то иллюзию и увлекают за собой людей. Поэтому, наверное, это новая реальность, к ней надо привлекать и с этим, и надо этому противостоять, скажем, не тем, что обличать только, это тоже надо делать, но нужно предлагать альтернативу. Альтернатива, мне кажется, она верная, и она лежит во многом. Это мир, это безопасность, это нормальная жизнь, это нормальные взаимоотношения.
А им, видимо, этого тоже не хочется. То для них нормальная жизнь, когда, видимо, не знаю, что в России не существует или как. За нормальную жизнь выступают венгры и словаки. За это венгров и словаков хотят исключить из дружной европейской семьи, потому что они какие-то, не знаю, бастарды, что ли, ну, извините, ну, как-то так выглядит это.
Да, вы правы. Конечно, это вызывает у нас, вот я имею в виду в России, безусловно, недоумение. Почему? Потому что мне кажется, ну, не кажется, на самом деле так оно есть. Я имею в виду и венгерские руководители, словацкие руководители, другие, они говорят о здравом смысле. Но вот здесь, конечно, такой вопрос, о чем надо задуматься, может быть, каким-то психологам, почему здравый смысл не, как говорится, прилипает к западноевропейцам. Хотя, наверное, это неправильно будет сказать, что не прилипает, потому что если мы посмотрим по результатам выборов, скажем, в той же Германии, в той же Франции, то мы увидим, что очень большая масса людей пока не перешагнула через половину, но приближается к этому, все-таки стремится к здравому смыслу. А значит, те, которые находятся у власти, их подавляют, и подавляют в том числе своей, ну, не их, а я имею в виду население, своей пропагандой. То есть вот это такая сложная, ну, скажем, особенность текущего момента или текущей эпохи, мы скажем, вот это переизбыток информации и переизбыток средств информации. И, конечно, нужно, ну, я не хочу сказать, что ежедневно, ну, может быть, даже и ежедневно все-таки возвращать людей к здравому смыслу.
Если они милитаристы, почему они не нападают друг на дружку? Слабых стран там много, 724-й. Это потому, что есть общий враг России. Когда общего врага, как бы Россия перестанет быть общим врагом, как раз там, видимо, Европа вернется к своему излюбленному делу. Это формировать лоскутное одеяло, что из себя Европа, в принципе, представляет.
Соглашусь. Я соглашусь полностью с этим тезисом. Мне кажется, что у меня даже мелькала мысль, говорю, предложить им сначала пободаться между собой, а потом уже с Россией.
Как они это любили делать.
Да, как это они любили делать. Ну вот, и потом, конечно, достичь, там у них же вот эти названия одни, которые звучат, там, столетняя война, 30-летняя война.
Да, перманентная война, фактически.
Да, то есть практически это о чем говорит. Тут если давать волю своей фантазии, то можно говорить, что они постоянно находятся в состоянии какой-то конфликтной озабоченности, и им нужно с кем-то конфликтовать. То есть между собой, я уверен, что мы уж такие примеры знаем, когда Великобритания, помните, в 20-м году вышла из Евросоюза,
да.
И возник вопрос о делении зон рыболовства, то там в Подекале, ну, в смысле в Ла-Манше, были чуть ли не военные столкновения.
Тресковые войны.
Да.
18 века или когда они там были?
Да, там были чуть ли не столкновения между французами и англичанами. То есть потенциал к этому есть, и есть, как говорят, достаточно поднести спичку, и это может произойти. Поэтому я бы тот вопрос, который вы задали, или вот эту гипотезу, которую вы сказали, я бы ее использовал как аргумент того, что действительно нужна всеобъемлющая архитектура безопасности.
А кроме Российской Федерации вот в этом большом конфликте, в этом клубке противоречий, кто-то всерьез задумывается о глобальной безопасности? Потому что, кажется, Трамп, который выходит там якобы с какими-то планами, Рубио говорит, что если все будут медлить, мы вообще уйдем и хлопнем дверью, ну, тоже странно очень выглядят такие переговоры. А Трамп выходит с инициативами как бизнесмен, как будто он заключает какие-то корпоративные сделки. Но безопасность – это не корпоративная сделка, это кропотливый труд, который, ну, за которым нужно, как бы, которому следовать нужно каждый день, и каждый день решать противоречия. Это не там, заседание совета директоров. Европейцы вообще не задумываются о безопасности сейчас, кажется. Для них там экзистенциальная угроза от России, она должна быть уничтожена, поэтому нужно бороться до последнего украинца, примерно так. Или же у них есть понимание, что все равно договариваться придется?
Мы говорим сейчас об
европейцах.
Европейцах, да?
Да.
Ну, я, может быть, повторюсь, но мне кажется, что необходимость договоренности есть, но не у тех, которые сейчас у власти.
Время должно пройти.
Да, вот эти, которые у власти, я думаю, что к ним применимо такое выражение, есть недоговороспособные. И справедливо, вот... Опять же, процитирую снова нашего министра иностранных дел Лаврова, он справедливо задает вроде бы риторический вопрос, говорит, вот финский президент там
да.
Против высказывается очень, ну, скажем, я бы сказал, не то, что недружелюбно, а даже агрессивно, тоже Макрон, но рано или поздно они придут договоренность, как они собираются с нами договориться,
и... Пока украинцы гибнут, им-то, в общем, нормально. Не они же гибнут.
Я имею в виду, что мы как можем с ними договариваться? Вот
с
я
никак.
Представляю себе, там этот, предположим, ступ приходит и садится вот напротив.
За тот длинный стол садится, да, и начинает что-то там говорить.
Не-не, вот он, они... предположим, мы с вами, а он против нас, да? И он говорит, я там хочу там восстановить отношения там с Россией и прочее. У меня возникает первый вопрос. Вот в прошлый раз вы шутили или говорили правду, а сейчас шутите или говорите правду? Давайте найдем какой-то критерий, когда вы говорите правду, а когда у вас
никому
в голове угар.
Никому
наверное,
нельзя верить.
Нельзя. То есть, вот понимаете, и это характеризуется словом недоговоренноспособность. То есть, люди не смотрят в перспективу. То есть, вот он сегодняшним днем там ударил там кулаком по столу, и что будет дальше, Ну, потом вот эта непоследовательность, тот же вот ступор, раз мы за ним задели, не могу не отметить. Я поражаюсь. Он находится в Соединенных Штатах Америки. Там, значит, высказывается, что вот до 20 апреля там он уже поставил рамку, что надо сделать то-то-то, иначе Россию там растерзаем. Там, почти процитировал этого самого Обаму, как тузик грелку там и так далее и тому подобное. Приезжает к себе домой и говорит, ну да, рано или поздно придется говорить с Россией. Так вот, где он себя чувствует нормально, или, может быть, надо объявлять, когда он нормально говорит, а когда он в угаре?
А европейцы, ну, по сути, есть такая теория, которая заключается в том, что с нынешними европейскими политиками очень сложно договариваться, потому что среди них нет государственников. Есть менеджеры, для которых президентский пост – это ступень карьерная, потому что после, там, он пойдет, например, в Брюссель, или после Брюсселя он пойдет председателем Европейского центрального банка реконструкции и развития, или еще куда-нибудь пойдет, и вот эти вот люди, вот эти вот судьбы, вопросы безопасности, это немножечко нивелируется, потому что, ну, не это главное. Почему, кажется, они, для них вот история с перманентной войной, особенно когда не они гибнут, а гибнут другие люди, она удобна, потому что если это заканчивается, люди начинают сразу спрашивать, а что это было, а почему нельзя было Минск соблюдать, почему нельзя было даже на Стамбул согласиться, почему нельзя было следить за Украиной, чтобы она выполняла Минские соглашения, зачем нужно было звонить Арахами и срывать все это дело, потому что, ну, по сути, вы пришли к тому же, что вас предлагали, только там для Украины потери еще 20% территории и огромное количество жизни, разрушенная экономика и так далее. Ради чего все это было? А у них нет ответов на этих вопросы.
Вы знаете, соглашусь полностью, Евгения, с вами. Вопрос, конечно, он, наверное, скажем, возникает не только у нас с вами. Я думаю, что он возникает и в этих странах, которые, скажем, генерируют агрессию. И действительно, вот поколение политиков, не знаю, как их правильно назвать, конъюнктурщики, может быть, так их назвать, то есть которые, ну, как бы, я не знаю, то ли они реализуют собственные амбиции, почему я так говорю? Потому что, ну, скажем, для того, чтобы быть, скажем, таким, ну, уважаемым, авторитетным политиком, ну, во-первых, должны быть какие-то убеждения. Это не лозунги, а для того, чтобы были убеждения, то есть они
стержень
должны...
Стержень какой-то.
Да, стержень какой-то идеи. Хотите, назовем его идейным, хотите, назови, можем его назвать политическим, но в любом случае. И вот этот стержень, это должен быть забота а тех, кому, кто тебе доверился. Доверился, тебя поддержал на выборах. Ну, почти все они пришли к власти выборным путем. Mm-hmm. Там, скажем, я не буду сейчас касаться политических технологий, но если, так скажем, в огрубленной форме, это были выборные. Но вот, скажем, то, что вы сказали, не видно у них там заботы, желания, скажем, найти точку опоры, при которой была бы обеспечена безопасность страны, была бы обеспечен баланс интересов, был бы, и когда я говорю баланс интересов, я имею в виду баланс разных групп населения, баланс интересов с другими странами, и все вместе, чтобы это давало основания для спокойной, уверенной, или как вот жизни. Любят в Организации Объединенных Наций, такой устойчивой жизни и устойчивого развития. То есть, мне кажется, что здесь был какой-то этап, мы, может быть, сейчас ловим его последствия, когда нас там, скажем, устойчивость подменяли словом «застой», когда, скажем, призывали к необходимости там какие-то новые теории, что делать, как делать, как по-новому, когда нам объявляли конец истории и так далее. Я думаю, что вот это все, что мы сейчас наблюдаем, это, мне кажется, отголоски вот того периода и той эпохи.
Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Сейчас будет информационный выпуск, а потом мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Владимир Оленченко с нами. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики международных отношений РАН. Давайте поговорим, наверное, про вот эти вот модели или сценарии. Сценарий урегулирования конфликта на Украине, потому что любопытен факт, как Стармер с Макроном пытаются продвигать свою идею. Мне кажется, это идея троянского коня, конечно же. Якобы каких-то миротворцев направить на территорию Украины, которые якобы будут следить за режимом прекращения огня. Для России это недопустимо, потому что Россия не считает этих людей миротворцами. Тем более, если это будут только британцы и французы. Ну, какие же это миротворцы?
Да, у меня даже смех вызвал это. Ну, да. Наверное, так же. И у всех остальных, наверное, ну, это должно вызывать смех. Вот. Значит, я думаю, что да, идея есть, так выражаться банальным языком, завиральная, конечно. И я думаю, что даже она не запрос на какие-то переговоры, а это, в общем-то, стиль демократической партии Соединенных Штатов Америки объявить что-то, а остальным, как говорится, вы переварите, мы посмотрим, как это у вас получится. Ну, мне хотелось бы что сказать? Немножко в ту точку, где они говорят, что они будут обеспечивать перемирие. Угу. Вот. Хотя и тот, и другой не поддерживают там проведение мирных переговоров, потому что считают, что надо, чтобы, как они выражаются, Украина была в сильной позиции. Ну, и Рюты с этой мыслью носятся, то есть она такая чувствуется, общая установка им дана, и они ее каждый на своем уровне или каждый со своей трибуны ее озвучивает. Так вот, я какую мысль хотел высказать, что перемирие, оно, они говорят тут вот, перемирие, да, ну и сейчас вот мы знаем Стармер, он предложил, говорит, давайте продлим перемирие еще на месяц. Угу. Значит, у меня вот, например, возникает вопрос, перемирие для чего?
Да.
То есть вот простой такой вопрос, значит, и от чего мы понимаем. Но если говорить, вот скажем, об условиях перемирия, то в основном наши, скажем, оппоненты, так, не партнеры, оппоненты, я имею в виду европейские, они предполагают, что мы должны прекратить военные действия. Ну, вот примерно так звучит.
Ну, было им предложено прекратить на 30 часов военные действия, и что же они сделали? Воспользовались тем, что мы прекратили военные действия.
Да, но я хотел бы взять пошире. То есть это не перемирие, это наша готовность приостановить военные действия. А вот перемирие будет, если Соединенные Штаты Америки отключат Starlink на поле боя. Mm-hmm. Это будет перемирие. Если Великобритания и Франция остановят или дадут указание своим военным воздержаться, или более того, если они на месяц покинут территорию Украины, это будет перемирие. Если Евросоюз или те же Великобритания это остановит свои санкции на месяц. Вот это в моем понимании перемирие. А так это не перемирие. Это условие, при котором мы должны остановить свои военные действия. Поэтому я не думаю, что мы здесь одинаково понимаем перемирие. Я понимаю вот так перемирие. Второй момент, который цель перемирия, то есть вот почему месяц, там, скажем, Стармер требует, а он суфлирует Зеленскому, и Зеленский тоже говорит месяц. Ну, как бы любой временной отрезок, он должен быть чем-то мотивирован, аргументирован и должен иметь какую-то нагрузку. В моем понимании, перемирие нужно для проведения переговоров. То есть я себе, вот если бы меня спросили, я бы такую схему предложил, что дата перемирия совпадает с датой начала переговоров. То есть, скажем, мы объявляем, что вот 22 числа устанавливаем mm-hmm. перемирие, и в этот же день представители Украины и России, место можно выбрать где-то, встречаются и оговаривают технические условия, на каком уровне, кто, когда. И перемирие длится ровно столько, сколько длятся переговоры. Если вот состоялись переговоры, и у них есть перспектива, продолжаем перемирие. А если переговоры состоялись, как прошлый были у нас такие случаи, когда нас обманывали. Вы выведете оттуда, вы станете
так. И они в тыл колонии, да.
Да, а мы то-то. Это мы уже проходили. То есть моя мысль такая, что перемирие, оно должно быть созвучно, или хотите сказать, соразмерно мирным переговорам.
Я понимаю, о чем вы говорите, и здесь есть как раз все очень логично, но мне кажется, наблюдая за всеми заявлениями, которые делала противоположная сторона, особенно как они отреагировали на идею пасхального перемирия, точнее, даже не на идею, а на констатацию факта, когда Россия за полчаса до говорит, мы объявляем. А с той стороны очень много всего заточено на пиар и на то, что там вот, как это... Тренды формируют, они играют первую скрипку. Как Зеленский тогда отреагировал? Ой, а давайте там на 30 дней тогда, там через 3 часа, да, когда, видимо, ему уже позвонили и сказали, что надо как-то реагировать все-таки на это, потому что это провокация, ну, перемирие – это провокация, что, а мир – это война, война – это мир, примерно из этой логики. И, как кажется, идея с каким-то реальным прекращением огня или готовностью к переговорам, я не вижу, чтобы та страна в принципе это демонстрировала. И как раз все разговоры о том, а давайте какое-нибудь перемирие заключим, лишним тому доказательство.
Соглашусь с вами, потому что действительно я тоже так же, как и вы, наверное, большинство людей, которые объективно смотрят, не видят в намерениях и в действиях, скажем, европейских оппонентов каких-то желаний к конкретным шагам по деэскалации. Мы только видим заявления, непрерывные, скажем, проведение каких-то мероприятий, направленных на эскалацию.
Да.
И на этом фоне, когда они говорят, давайте установим на мир, естественно, возникает, ну, скажем, подозрение, хоть подозрение или возникает предположение, что это нужно для того, чтобы что-то сделать, чтобы продолжать дальше эскалацию. То есть вот если бы они как-то фактически, я опять же повторюсь, может быть, то есть какие-то конкретные шаги со своей стороны предприняли, ну, например, да, я скажу, хотя это не связано с Украиной, вот установление режима патрулирования на Балтике. НАТО приняло, и стремится к тому, чтобы подвергать контроль, досмотр все суда. Остановите эту процедуру, вот прямо сегодня.
Это как американцы позиционируют себя как посредники, но посредником не может заниматься тот, кто на одного накладывает санкции, а другому оружие дает.
Я тоже так считаю. Я поэтому и сказал, говорю, пусть хотя бы американцы для начала, говорю, отключат Starlink на поле боя.
Американцы скажут, что мы не можем отключить, потому что это частная контора.
Я согласился бы с этим, если бы президент не представлял интересы Соединенных Штатов Америки.
Это да.
Вот. Если бы это говорил какой-то конкретный там человек, то этот аргумент можно было бы рассмотреть. А поскольку Трамп, он олицетворяет Соединенные Штаты Америки и говорит от имени Соединенных Штатов Америки, поэтому...
Остановитесь, говорит.
Да. Да. То есть... Я думаю, что надо эти вопросы ставить и задавать, я бы так сказал.
А по поводу вот этих вот войск, которые продвигают, идею выдвижения которых продвигают Франция и Германия, зачем им это надо? Чтобы иметь путь, какой-то рычаг давления?
Вы знаете, я думаю, что очень простой, просто угнездиться, если так можно сказать, на Украине, вот, и, в принципе, перевести то, в чего они хотели с самого начала, то есть, чтобы на территории Украины были размещены войска НАТО, и чтобы это НАТО фактически руководило военными действиями. Я, когда говорят вот там те же англичане, ну, я имею в виду Стармер, тот же Макрон, Франция, что они разместят войска, но не в рамках НАТО, у меня возникает один вопрос. Такой, может быть, он риторический, он же практический. Вот в самой Великобритании, что есть два вида вооруженных сил, есть вооруженные силы, входящие в состав НАТО, и вооруженные силы, которые сами по себе.
По двустороннему соглашению
нет,
с Украиной.
Нет, я понимаю, но у них же нет, то есть эти войска... которые они будут вводить, они все равно подчинены НАТО.
Но они скажут, что это в рамках двусторонних соглашений, которые мы заключали с Украиной.
Я понимаю, но НАТО – это набор обязательств.
Это да.
То есть это не просто там, это пятая статья. Это и военное планирование, это и ГСМ, это и переброска, и это оказание. То есть это как будет
выглядеть.
Как это будет выглядеть? Они скажут, нет, там, скажут, Стармер скажет, не, они сами по себе купят билеты, сядут на рейсовый самолет.
Сдадут паспорта.
Да, сдадут паспорта, выйдут, напишут, да, все дадут расписку, что они не считают себя военнослужащими НАТО, и никаких не несут обязательств и так далее, и все эти документы они оформят. Так что ли это будет звучать?
Но либо это звучит вообще не в контексте Украины и попыток контролировать что-то на Украине, а в контексте новой милитаризации Европы. Нет?
Я думаю, что да. То есть мы вот в начале разговора говорили о том, что одно из направлений, вот скажем, нынешних политических элит, угу, западноевропейских, удержаться в власти, это, конечно, милитаризация. Но помимо милитаризации есть еще и идеологический аспект. Я повторюсь, я уже говорил справедливо и очень верно подметил наш министр иностранных дел. То есть практически мы видим попытки возрождения нацизма. Вот это, скажем, очень здорово настораживает, и потому что нацизм, он, как правило, начинается из подавления инакомыслия в самих странах. И мы это все видим. Для нас, вот, например, очень наглядно, ну, мне как кажется, такая как бы витрина своего рода, это, во-первых, страны Прибалтики, где, ну, скажем, подавление инакомыслия доведено, ну, не будем, конечно, не хочется сказать фашизм, но очень близко к этому. Угу. Вот, мы видели ту же Румынию, мы видим ту же Молдавию. Это все подавление инакомыслия, а это первые шаги по возрождению
нацизма. Тихая конституционная революция, как сейчас это называют в Германии, то, что произошло, когда они сами себе разрешили милитаризироваться тоже, и с какими заявлениями там МЕРС выступает.
Тоже, ну, я, откровенно говоря, не понимаю, вот, скажем, психологии того же МЕРСа, не понимаю психологии тех людей, которые за ним стоят. То есть вы в начале разговора справедливо спрашивали, а почему они так себя ведут? То есть то ли это пропагандистский угар, то ли
они такие на самом деле.
Да, не хочется так думать, что они, скажем, генетически заряжены на, скажем, противопоставление себя здравому смыслу. Не хочется об этом думать. Я думаю, что все-таки это ответственность правящих элит.
7373948, телефон прямого эфира, несколько сообщений от наших слушателей. Если Украина остановит мобилизацию, США и Евросоюз перестанут поставлять ей оружие, тогда можно заключить перемирие. Все стороны конфликта должны взять на себя определенные обязательства, а не односторонние обязательства со стороны России. А той стороне как раз хочется односторонних обязательств со стороны России, при том, что Россия на себя и взяла в виде отсутствия ударов по энергоинфраструктуре и плюс пасхальное перемирие, которое и Россия держала. Но кажется, что, в общем, это никому не нужно было.
Да, я думаю, что, видимо, просто было... они взяли паузу, скажем, коротко, угу, пасхальное перемирие. Я не скажу, что они, если его приняли, они, ну, скажем, промолчали в пользу пасхального перемирия. И сейчас им бы снова хотелось, чтобы мы просто вот, прекратили любые действия.
И сдались.
Да, вот примерно так, да, это вот, наверное, их идеал.
Лавров, кстати, призвал Европейский Союз не говорить с Россией на языке превосходства, говорил, что диалог такой, с такой позиции неприемлем, и если коалиция желающих возглавляется хоть каким-то маломальски вменяемыми лидерами, они должны это быстро осознать, сказал министр. А до этого еще в одном из интервью он говорил, что Блинкин ему еще говорил, в общем, в тему НАТО вообще не лезьте. То есть какие бы увещевания здравого, такие здравые не были со стороны Москвы, невозможно переубедить контрагент, который еще недавно выглядел как партнер.
Тут тоже соглашусь. У меня иногда возникает такое вот ощущение, что вот эти бесконечные совещания, встречи между западными и европейскими странами, они несут такую смысловую нагрузку не дать НАТО развалиться.
Демонстрация того, что мы вместе.
Да, то есть постоянно их заставляют как бы вместе встречаться, вместе какие-то лозунги принимать, угу, какие-то, скажем, резолюции, кому-то грозить кулаком, кого-то отдергивать, кто отстает того, как говорится, пинать и так далее. Мне кажется, это все. Кстати, я вот хотел одну мысль, у меня есть такая, что в отношении того, что Украина говорит, там 20% территории, да, она готова там фактически там признать. Я, честно говоря, думаю, что мы могли бы, скажем, как бы на это отреагировать. Во-первых, та территория, которая не фактически признана, нам, собственно, не надо их признавать, это часть нашей территории.
Совершенно
вот,
верно.
Это первое. А второе, я хотел сказать, если что-то вы хотите обсуждать территориальное, то давайте обсудим Одессу. То есть... Вот да. Одесса – это да. исконно русский город, и давайте вот обсудим, если вот здесь давайте найдем какие-то варианты с тем, чтобы найти...
А это опять, вот, Владимир Анатольевич, про Одессу очень интересно, правда, но Одесса как бы де-факто находится под украинским контролем, поэтому они, наверное, вряд ли на это пойдут. Здесь территориальный вопрос тоже интересный, то есть какую идею вот этих мирных планов пытаются нам продать? Пытаются продать, что мы де-факто, не де-юре, то есть это не про снятие санкций, а будем признавать территорию там Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, что там еще у нас, ДНР, ЛНР, все это мы признаем за вами. И это укладывается в парадигму западного видения, что Россия ведет захватнические войны и прирастает территориями просто потому, что ей своих мало. С нашей же стороны неоднократно декларировалось, что там нарушаются права русских, плюс есть опасность для, как бы, для как бы, стабильности Российской Федерации. И если для этого нужно брать территории под контроль, Россия это делает. То есть территория – это не цель, территория – это следствие и даже средства в какой-то области. Как с ними можно о чем-то договариваться, если у нас диаметрально противоположное видение. У них территория первостепенна с их точки зрения, а для нас безопасность нашей страны и как бы люди, которые живут на этих территориях.
Соглашусь полностью. Действительно, с их стороны, скажем, есть желание навязать свою волю подменить, и желание, да. как вот правильно свой тезис провести, но для нас наши территории, и мы пришли туда для того, чтобы защитить наших людей. Почему? Но не в том плане, что вот мы решили, что им будет лучше с нами, а в том плане, что их уничтожали, людей. То есть это была бойня.
Да, говорили, вы это... не выйдете из подвалов, помните? Это еще период АТО, так называемого, было.
Да, то есть это была бойня, и это еще отдельный вопрос, который требует исследования, который, я уверен, мы его будем обсуждать, и будем обсуждать неоднократно. А что касается признания, то у меня вот такая мысль есть, что, скажем, сейчас многие те, кто занимается бизнесом, я имею в виду Запада, говорят о том, что надо думать о том, как восстанавливать экономические отношения с Россией. Они уже надеются, что замирение будет. Так вот, я думаю, что ведь экономические отношения или бизнес-отношения, они строятся на бизнес-планах и контрактах. И я вот предлагаю, чтобы в контрактах и в бизнес-планах сразу записывалось, что эти территории, они российские. Подписывайте это. Приходите, не подписывайте, продолжайте стоять у входа, ждать очереди, когда откроется окошко. Вот у меня такой простой путь, но он, мне кажется, очень эффективный и сразу дает возможность фирме решить там, или конкретно, ну, тот же, предположим, та же, ну, любая фирма, там же корейская, Kia, например, пусть она решает там себе, что ей важнее, так скажем, действует на всей территории России. Мы открываем, да, а вы хотите у нас зарабатывать деньги и еще нам диктуете, где вы будете
их зарабатывать. Но при этом сохранить санкции.
Да, и сохранять санкции. Не, ребят, это такую игру мы играть не будем.
724 говорит, как выглядела бы нужная нам архитектура безопасности?
Она же есть, она же была прописана еще во времена де Голля, то есть это неделимая безопасность, от Балтики, то есть не от Балтики, а от Подекале, ну, там, от Атлантического океана до Находки. То есть это
Евразийская, Евразийская уже.
Да, Евразийская. То есть плюс мы ее, скажем, она была дополнена в современное время в том, что это безопасность должна быть неделимая. Что значит неделимая? Любая безопасность там, или одно и другое не должна быть за счет другой. И вот в этом смысле формула есть, она была частично выполнена, поэтому нам нужно как бы отряхнуться, охолонуться, как говорят, это я имею в виду к нашим оппонентам европейским, и вернуться к тому здравому смыслу, в который был здравый смысл. Мы жили в этом здравом смысле. Самое главное, что жили хорошо.
Слушатель говорит, вспомните тезисы европейцев, что российский дешевый газ угрожает их национальным интересам и безопасности, потому что Россия вдруг ни с того ни с сего будет почему-то этот газ использовать в качестве оружия. Мы никоим образом этих людей никогда не переубедим, потому что если не газ, то территории. Если не территории, то что-нибудь другое. Сам факт наличия России на Востоке для них уже какая-то или угроза, или повод для того, чтобы наращивать свою враждебность, говорит наш слушатель.
Вы знаете, нам, я бы так сказал, конечно, это надо учитывать, но я не думаю, что этому надо поддаваться, потому что носителей, я повторюсь, это только часть элит вот этих тезисов. Да. Мне приходилось на эту тему и примерно в таком ключе разговаривать с западниками. Приводил им такой аргумент. Они говорят, что вот Россия там насчет газа, угроза, это то-то, то-то. Я говорю, с таким же успехом мы можем сказать, что Франция нам угрожает своими духами. А вдруг они завтра их перестанут поступать?
Они прекращали, кстати.
Да, да, они прекращали.
Называлось, как это,
то же самое вино. То есть такие аргументы, они, на мой взгляд, носят такой шкалярский характер.
Примитивный подход.
Да, хорошее слово, мне нравится. Я не обижаю, конечно, тех, кто ее генерирует, но это такой достаточно примитивный. И он идет вразрез с, всесторонним развитием и подталкивает как бы разделение мира на угодных, неугодных там Западу.
Слушатель еще у нас 3 минуты осталось. Слушатель спрашивает, Владимир Анатольевич, как вы считаете, придется ли европейцам сдаться по каким-то параметрам, потому что с одной стороны с Россией борется с помощью Украины, а с другой стороны с американцами пошлинная война?
Я бы не сказал, что я уверен, что вот эти события, которые сейчас происходят, это происходит трансформация политической жизни в Европе. И я уверен, что те носители и милитаризма, и агрессивности, и русофобии, они, конечно, будут терять свои позиции. И мне трудно сейчас назвать сроки, но будет восстанавливаться баланс, прежде всего, в европейских обществах, и этот баланс будет получать и международное распространение.
Так, если Украина остановит мобилизацию, было тут сообщение интересное еще от наших слушателей, сейчас я найду. Россия выступает за спокойный диалог по Украине, со стороны команды Трампа в последнее время странные нервные заявления, почему они так нервничают?
Ну, надо бы еще исходить, что есть Трамп, его идея понятна, то есть ему хочется мира и избежать мировой войны. Но у него есть республиканская партия, есть большой круг людей вокруг него, и эти люди обладают разными, как говорится, взглядами на то, как это достигнуть. И мы зачастую видим какие-то всплески, которые иногда приобретают такой общий характер, и вплоть до того, что самому Трампу приходится либо их опровергать, либо вносить ясность. Поэтому мне кажется, что генеральная линия, если так выразиться, Трампа на установление нас интересует, ну, Украина, конечно, это важно, но нас в целом интересует установление нормальных, деловых и рабочих отношений с Соединенными Штатами Америки. И я уверен, что это требует времени, терпения, настойчивости, и я бы такое употребил слово тонкой настройки.
А слушатель спрашивает, насколько, с вашей точки зрения, европейцы предсказуемы, и мы можем их просчитывать?
Я сказал бы, если европейцы в целом, то да, культура позволяет. Если нынешние, те, кто стоят сейчас у власти, они, я повторюсь, может быть, они не договороспособны.
Вообще?
Да, мне кажется так.
Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Очень много сообщений от наших слушателей, но точку с запятой здесь ставим, потому что, Владимир Анатольевич, приходите еще.
С удовольствием, спасибо за приглашение, мне было очень приятно.
Взаимно. И вопросы ваши тоже адресуем через некоторое время, когда Владимир Анатольевич снова к нам придет. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.